Воскресный лекторий, 2000 год. Лекция номер 16. Человек будущего. Ничто не стоит на месте. Все меняется. Глупо было бы утверждать, что процесс эволюции остановлен или прекращен со времен Дарвина. Конечно, нет. Жизнь развивалась и развивается непрестанно. А вместе с ней и человек. Все, что идет в ногу с эволюцией, имеет силу, растет и крепнет. Все, что против, наоборот, чахнет и разрушается. И трудно человеку выполнять жизненную, то есть эволюционную задачу, не понимая цели и смысла своего рождения, не зная, что же он из себя представляет. Несостоятельность западной точки зрения на человека, как на биоробота или компьютера, доказана самой жизнью. Подсказки лежат на поверхности. Стоит лишь чуть повнимательнее посмотреть вокруг, как показывает история развития человечества, самые новейшие достижения в области материальных благ, техники, промышленности не спасают цивилизации от вымирания. Был Египет, но расцвел и пал. Был Рим, но расцвел и пал. А с ним исчезли и секреты их материального преуспевания. Значит, не в этом ключ к успеху и счастью. Но, заметьте, сохранились философские труды Платона, Сократа, мудрость Эзопа, гуманизм, человеколюбие Гиппократа, Авиценны, героизм Жанны д'Арк, учение Коперника и многих других известных и неизвестных. Остались в виде научных трактатов, практических советов, философских рассуждений, прозрений, далекое будущее. Остались в легендах, песнях, сказках. Все, что сохранено, подчеркивает важность, первичность тонкого, невидимого в человеке и в природе, над грубым, материальным. Подчеркивает многогранность каждого живущего, его огромный потенциал, способность к творчеству. Связь всего окружающего между собой и Вселенной подчеркивает приоритеты нравственного начала в человеке. Блаватская, ученый-философ и великая прорицательница, основываясь на философских учениях Востока, еще в XIX веке пишет для людей Запада. На Востоке это знали всегда. О тонком невидимом строении человека, о главенствующей роли этого невидимого, о стройности, гармонии, существующих в природе, законах, правящих мирозданием и человеком. Высшие понятия выражены в основах, от них никуда не уйти. Только на них можно чуять твердую опору. Плотное сбрасывается, тонкое остается. Плотное кратко, тонкое длительное, огненное навсегда. Растить человека. Прежде чем говорить о формировании и росте человека, необходимо разобраться, что он из себя представляет, с какой целью рождается, и уже исходя из этого смотреть, что способствует выполнению намеченной задачи, а что тормозит. Как показывает история развития человечества, самые новейшие достижения в области материальных благ, техники, промышленности не спасает цивилизации от вымирания. Многие научные достижения уходящего столетия в области физики, математики, медицины, биологии, генетики, психологии и других наук подтверждают изложенное в работах Блаватской, намного опередившей свое время. К ним относятся открытия Вернадского, Циолковского, супругов Керлиан, академиков Акимова и Шипова, заключение доктора Моуди, научные труды профессоров медицины Степанова и Хитсновского, а также многих других ученых. Человек – существо космическое, находящееся в непрерывном взаимообмене со всем окружающим. Он не является случайным творением благоприятных условий, а имеет свое место – программу развития, существующую на тонких планах и сконцентрированную, говоря языком современных ученых, в едином энергоинформационном центре Вселенной. Кроме того, являясь генератором излучений, человек или способствует созиданию эволюции, или разрушению инволюции, как себя, так и планеты в целом. Здесь особое значение имеют нравственные устои человека, его мышление, устремления, мотивы тех или иных действий. Конечно, каждый человек несет ответственность не только за себя, но и за других, ибо он творец целого мира, в полном значении этого слова. Все возможности в нем самом. Из всех тварей лишь он одарен сознательной свободной волей. Единое выражение этой свободы есть свобода выбора. И выбор этот делает из него Бога или дьявола. Физическое тело человека теряет равновесие и заболевает. Точно так же заболевает и земля, на которой он живет, и которая четко реагирует на нарушение человеческих законов гармонии и согласованности. Если люди отвращаются от высшего, они обращаются к низшему. Если отвращаются от света, обращаются во тьму, но тьма разрушительна и дисгармонична. Человек – это магнит светоносный. Человек каждое мгновение излучает от себя эманации либо светлых, либо темных огней. Время и труд, посвященные накоплению светоносной огненной энергии духа, тысячекратно вознаградят человека и на земле, и в мирах. Некоторые философы дали человеку название микрокосмоса или Вселенной в малом виде. Это название вполне соответствует истине, так как человек содержит в себе физическую материю минерального царства, жизненную силу растительного, способность чувствовать и желать животного, простой интеллект смертного человека и высший разум бессмертного. Вот почему изучение человека открывает путь к изучению космоса. Человек, являясь частью плана Творца или единого энергоинформационного центра, несет в себе смертную, личностную и бессмертную, индивидуальную части или дух. Смертная часть служит бессмертной, как пособие для накопления опыта и совершенствования. Смертные оболочки или тела при каждом воплощении иные. Их формирование зависит от опыта прежних жизней, задачи данного воплощения и внешних условий, в которых находится родившийся человек. Физическое тело является самой грубой частью личности человека. Личность, не подчиненная индивидуальности и живущая только собой, ее враг. Вечный человек растет только созидательным опытом, любовью, творчеством, вдохновением, красотой, героизмом, жизненным подвигом. Если смертные личностные оболочки несут другое, они разрушаются за ненадобностью, так как свою задачу не выполняют. Настоящее катастрофическое положение нашей Земли и человечества является результатом дисгармонии, существующей между вечным человеком духом и личностью, смертными оболочками духа. Дисгармония – это разрушение и гибель. Гармония – это красота, это жизнь, это свет. Цель жизни каждого человека – путем преобразования, совершенствования, накопления созидательной энергии, агни, установить гармонию между смертной и бессмертной частями, понять свое предназначение и место в жизни. Из слепого, ущемленного во всех отношениях, ничего не понимающего, ничего не решающего, вечно страдающего, боящегося существа превратиться в истинного Творца и Созидателя. Путь долог, но перед духом лежит беспредельность. В ней он живет и растет, и имеет свое бытие, и в ней же имеет возможность для беспредельного развития всех своих явных и скрытых возможностей. Великое достижение осуществить сразу никому не под силу, но с малого, если начать, то и до великого можно добраться. Даже малая попытка достигнуть чего-то, но повторенная многократно, даст нужные следствия во времени. Совершенных людей нет. Каждый может подняться выше, чем он стоит. Нет предела совершенствования. Именно для этого человек вновь и вновь приходит на землю. Изменить низкое, непотребное, разрушающее на светлое, высокое, дающее право на жизнь. На способность к преобразованию, накоплению необходимых созидательных энергий, агни, влияют в первую очередь внутренние, зависящие от индивида факторы или духовные накопления. Но не исключена роль и внешних – это родители, семья, воспитатели и учителя, товарищи и друзья, коллектив, в котором человек находится, общество, в котором живет. Состояние мужчины и женщины во время зачатия и в период вынашивания ребенка, их образ жизни, мышление, причины, соединившие двоих, степень открытости высшим энергиям, имеют значительное влияние на новую земную жизнь воплотившегося человека, будут способствовать его дальнейшему успешному развитию или, наоборот, затормозят. После рождения малыша царящие в семье гармония, любовь, понимание, знание особенностей характера ребенка, умение ослабить его негативное и усилить лучшее качество, направить мышление, принесут положительный результат. Детский психолог и астролог Саманта Дэвис пишет: «В момент рождения человек получает физическую независимость от своей матери, пускай совсем небольшую, но все же независимость. Он обретает жизнь и вместе с ней ответственность за свои действия». Научные исследования показали, что некоторое время после рождения мозг функционирует на очень низких частотах. Это связано с повышенным уровнем восприятия младенца. В такой период любые впечатления оказывают чрезвычайно сильное влияние на клетки мозга, на память. Если воздействие благоприятное, если малыша окружают любовь и гармония, у него появляется чувство безопасности и уверенности. Если же наоборот, отрицательное, если обстановка враждебная и вокруг царят гнев и беспокойство, то у ребенка закрепляется страх и отчужденность. Но и потом, когда ребенок чуть подрастет, влияние отца, матери и близких не ослабевает. Малыш целиком зависит от родителей, от их слов и поступков. Любовь отца и матери безумно важны для него. Появившись на свет, ребенок становится гражданином того или иного государства, его достоянием. Поэтому всегда относительно прозорливые руководители государств связывали будущее страны с воспитанием детей в русле собственных понятий о духовности. Цели содержания и организация воспитания определяются господствующими отношениями. В различные отрезки времени в подходе к ребенку четко прослеживаются те или иные тенденции. Заглянем в недалекое прошлое России. Было поклонение всему французскому. Многие аристократы знали плохо или вовсе не владели русским языком. Родители и педагоги того времени для воспитания прилежания широко использовали физические методы воздействия. Сам ребенок, его внутренний мир никого не интересовал. Было подчинение условностям, внешнему лоску. Пушкин писал: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», то есть отсутствовала глубина в познании сути явлений. В прошлом осталось отдельное обучение по признакам пола, то есть мальчиков и девочек, а также обучение с самого маленького возраста в заведениях закрытого типа. Нянечек, бабушек, гувернантов сменили детские сады. Большие семьи, когда совместно проживало сразу несколько поколений и каждый имел свои обязанности, тоже ушли в воспоминания. Сегодня основной акцент воспитания делается на развитие интеллекта, дать как можно больше знаний из разных областей. Прослеживается тенденция к выращиванию человека-компьютера, человека-энциклопедического словаря. Он знает живопись и художников, писателей, их произведения, знает предложенные в учебниках вопросы физики и математики, но знает, как компьютер, выигрыши в глазах общества тот, кто быстрее производит ряд интеллектуальных операций, выдает быстрый ответ. Современные телеигры, шоу, фильмы также отражают это направление. При смене форм и методов обучения, различных требованиях к образованию и воспитанию, суть ребенка по-прежнему никого не интересует. По-прежнему нет глубины подхода к человеку. Воспитывая память, внимание, быструю реакцию, аналитический ум, то есть интеллект, а с ними потребительское отношение к жизни, упускается из виду или не находится на долженствующем уровне то, что делает людей выше машин и животных – сострадание, любовь, вдохновение, красота, достоинство, свобода, дерзость, мечтание, а также другие качества вечного человека. При составлении обучающих программ следует учитывать физиологические и психологические особенности ребенка, строение его организма. Знание о формировании тонких тел человека уже находит некоторое отражение в медицине, но не в педагогике. Из учения Востока известно, что к рождению ребенка сформировано только физическое тело, которое в дальнейшем растет и формируется за счет остальных тонких тел. К 7 годам заканчивает свое развитие эфирная оболочка или тело человека, к 14 – эмоциональная или астральная, к 21 году – ментальная. Построение системы обучения и воспитания без учета этих особенностей детей, их различные восприимчивости в разном возрасте, различные реакции на внешние воздействия не только резко тормозит способность к правильному усвоению материала, широты взглядов, мировоззрению, но и приводит к нарушению гармонии внутри человека и разного рода болезням. С самого раннего возраста хорошо дать детям различные представления о жизни, с учетом того, что до 14 лет ребятишки воспринимают мир преимущественно образами. Учеными доказано, левое полушарие мозга, отвечающая за обработку речевой информации, логику, созревает у большинства именно к этому возрасту, заканчивается формирование тонкого тела, связанного с эмоциями, и начинается рост тонкого тела мысли. Маленькие дети видят все окружающее совсем не так, как взрослые. Они замечают множество деталей при зрительном восприятии, и для них не существует живое и неживое. Все живет. Поэтому так велико их стремление потрогать листик на кустике, цветок, камешек. Они могут разговаривать со всеми этими предметами, общаться с рисунками в книге, картиной, ковром на стене, видя в переплетениях узора целые истории. Для них и части тела могут жить своей отдельной жизнью, и палец на руке, и нога, и ссадина на коленке. Педагог-психолог Марина Гелева пишет: «В большинстве же детских дошкольных учреждений методики занятий с детьми в основном упираются на логическое мышление и механическую память. То же происходит и в младших классах школы – таблица умножения, правила и прочее. В средних и старших классах к этому добавляются даты, формулы, схемы, слова и фразы иностранного языка и большой объем информации, которую нужно запомнить и пересказать. Современные научные исследования показывают, что причиной многих болезней является постоянный психологический дискомфорт. Ребенка, который плохо учится из-за того, что его учат с помощью методик, не учитывающих его природные возможности, часто ругают и дома, и в школе. Постоянные отрицательные эмоции и нервное напряжение снижают иммунитет ребенка, и он начинает часто болеть. Специалисты утверждают, что методики обучения, не учитывающие особенности детской физиологии, одна из основных причин сегодняшнего высокого уровня заболеваемости школьников. Такие методики имеют еще одно серьезное для детских судеб и всего общества последствия. Организм ребенка начинает защищаться от информации, которую взрослые стараются передать в неприемлемой для него форме, и он перестает слышать учителей и родителей. И теперь даже очень нужная для его развития и становления личности информация до ребенка не доходит. Есть в педагогике такой термин «трудновоспитуемый ребенок». Трудновоспитуемыми детей делают взрослые, не знающие особенностей детской физиологии и психики. Изучением психофизиологии ребенка занимается педиатрия. Это является одной из ее задач наряду с лечением и профилактикой детских заболеваний. Педиатрия – одна из молодых наук. У нас в стране педиатрические факультеты возникли с 1934 года. Педиатрия разрабатывает вопросы и изучает физиологические особенности организма, роль возрастных факторов и влияние окружающей среды на развитие и рост ребенка. Многие практические врачи и ученые убедились, что нельзя вырастить ребенка физически, психически и нравственно без правильно сформированного мировоззрения. Профессор медицины Степанов пишет: изменение информации о внешнем мире вызывает изменение состояния организма и его функционирования. Некоторые изменения при этом могут иметь следствием новые психофизиологические возможности организма, осознанное воздействие на внешнюю среду. При этом неважно, какой объект является источником информационного воздействия. Важно создать такой информационный проток, который мог бы быть воспринят. Но на сегодняшний день нет несомненных практических успехов ни в педагогике, ни в педиатрии. Подрастающий человек, с одной стороны, не реализуется при обучении и воспитании, выходит в мир неподготовленный, не понимающий себя и свои способности. С другой стороны, уровень физического, психического и социального здоровья детей неуклонно падает. На современном этапе не учитываются ни в одной из вышеуказанных наук открытия ученых в области мысли, тонких энергий, влияние космических и электромагнитных излучений, влияние излучений людей друг на друга. Можно сделать вывод: чтобы помочь росту и формированию человека здорового, отвечающего требованиям эволюции, необходим синтез наук, каждая из них в отдельности ограничена и подобные задачи не выполняет. По мнению профессора Хлуновского и других мыслящих людей нашего времени, в современной науке отсутствует полное понимание и видение происходящего с человеком. Каждый ограничивает его собственным видением. Нет. Не дается ответ на вопрос «почему?». Пора отбросить предрассудки, узость взглядов и увидеть, наконец, что человек – существо космическое. Он имеет свое место в мироздании, свои задачи, путь развития, невыполнение которых приводит к гибели. Конечно, наступает время, когда с помощью содружества наук человек будет понят. Космические законы роста и формирования человека будут тщательно изучены и применены в жизни. И человек, пройдя путь страданий и преображений, засияет в мирах красотой и величием. Елена Ивановна Рерих писала: «Ведь сейчас задача в том, чтобы устремить сознание людей к новым подходам, к новому горизонту, к будущему с его новыми открытиями, требующими и новых определительных. Потому хотелось бы еще сильнее подчеркнуть, что путь самоотверженного жизненного подвига и будет приобщением к познанию тайн природы, которые прежде всего заключены в самом человеке, как синтезе всех ее царств. Это познание неминуемо приведет к новому отношению ко всему строю жизни, ко всему бытию. И заветы всех учений жизни или живой этики обретут нерушимую ценность. Конец лекции.